Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за это чудесное время, которое Ты приготовил для нас, чтобы мы могли сегодня вместе с Тобой пройти по этим священным строкам, Боже. Мы благодарны Тебе за это путешествие, в которое мы сегодня и сейчас отправляемся, Боже. И я прошу Тебя, положи свою крепкую руку на интернет-соединение, чтобы наше общение было максимально плодотворным. За все Тебе честь и славу. Во имя Иешуа Мессии молились. И все скажем Амэн.
Амэн.
Не как я с этим новым скайпом справиться не могу. Но с годами это пройдет, наверное. Хочу всех видеть и вижу, кто тут говорит. Не туда, куда ты нажимаешь, что ли? А, вот, есть. Ах, нет. О, другое дело. Итак, 18 глава, Ваера, и явился. Ох, и явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои, взглянул, и вот три мужика стоят против него. Увидел он, побежал навстречу им у входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, так и не пройди мимо раба твоего, принесут немного воды, омоют ноги ваши, отдохнете под всем деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдете, так как вы идете мимо раба вашего», они сказали, «сделай так, как говоришь». Ихаба и Нефрага. О ком идет разговор? Что это за человек без имени, без фамилии? А? Судя по выражению губ, ты сказала Авраам. А с чего ты взяла, что это Авраам? Почему? Вам только вот такая штука появилась.
Пригласил
всех домой. Ага, понятно. Миша, скажи мне, пожалуйста, по что мы прочитали 5 стихов и нет ни имени, ничего? Но если это Авраам, почему Бог не скажет? И явился я Аврааму и так далее, тупо. 5 стихов, ни имени, ни фамилии. Ему, 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 ему. Что значит ему? Что за этим сокрыто? Тут некоторые товарищи выразили мнение. Такие это Авраам. Может быть. А я, например, сомневаюсь. Имени-то нету. Миша опять где-то на кухне за пирожками бегает, понятное дело. Вероника, почему на протяжении 5 стихов тишина? Ни имени, ни фамилии.
Куда? Я тебя слушаю. Я сейчас сказал, что я ремонт делаю и слушаю тебя.
Ой, ты, он ремонт делает и слушает меня, начальник. А я тебя спрашиваю, по что 5 стихов ни имени, ни фамилии?
Кому явился Бог?
У тебя текст перед глазами?
Нет.
У кого текст стоит перед глазами?
Ваера, да? Ты же говоришь, Ваера?
А я, ага. У кого текста нет перед глазами, мы вообще не разговариваем, это сразу, потому что бесполезный номер. Нужно следить по тексту, родные мои. Вероника, по что 5 стихов и тишина? Ни имени, ни фамилии.
О чем об этом я не думала, конечно.
Как это? Прочитаем еще раз, если хотите. Я вас не обманул. И явился кому? Ему. Господь у Дубравы Мамре. Ну, это ладно. Там со словом Господь потом разберемся. Когда он сидел при входе в шатер. Кто сидел? Чего сидел? Во время зноя дневного. Авраам все время встречается нам когда? Рано-рано утром. А здесь в самой середине дня. И возвел очи свои и взглянул. И вот три мужика стоят против него. Увидел, побежал им навстречу. Кто увидел, кто побежал? Непонятно. От входа в шатер. И поклонился до земли. и сказал: «Владыка, если я, опять, ну, вообще неизвестная личность, я обрел благоверение пред очами твоими, не пройди мимо меня, принесу воды, омою ноги и так далее, а я принесу хлеба, пойдите, так вы идите». Ты, он сказал, и сделай. А вот эти три мужика говорят: «Так и делай, как говоришь». И только в шестом посылке мы с вами видим: «И поспешил Авраам в шатер к Саре». И у меня естественный вопрос, смотрите, мы же с вами Тору читаем. Поймите, что всегда любое обращение сопровождается именем, потому что имя – это судьба. А здесь имени нету, значит, здесь нам какой-то намек и добрым молодцам урок. Какой урок? Как вы думаете? Наше занятие сегодня будет называться «Дерех Ашем». Путь Господа. Это та самая проповедь, которую я пытался, Таня, у вас воспроизвести. Но за неимением времени и возможностей мы сделали только вступление. А сегодня мы с вами попробуем все-таки это дело разобрать, потому что предыдущие главы мы с вами все-таки таки читали. А там была аудитория, которая, я так понял, вообще первый раз про Авраама слышала. А может, некоторые слышали, но понаслышке. От кого-то слышали. Итак, почему нету никого? Почему нету имени? Слышите? Нету имени, значит, нету судьбы. Знаете, когда обращаются к человеку, говорят: «А, он такое там говорил, а ты рядом стоишь, да?» То есть он обращается к кому-то и говорит о тебе. И причем говорит, не упоминая твоего имени. Сразу какое-то ощущение складывается. Либо это очень близкие люди, которые как бы не обижаются друг на друга. Либо это кто-то такой, кто явно хочет, ну, как бы принизить твое достоинство, твое предназначение и вообще тебя как человека, как служителя или еще что-нибудь в этом роде. Всякий раз, когда не называется имя, это означает, что да, вот это твоя дорога, но ты, брат, не той дорогой пошел. Если есть у кого-то какое-то мнение, то пожалуйста. Я и сам не все понимаю. Но точно заметил, что 5 стихов, а имени нет. Мы перед этим с вами читаем историю Авраама. Что он сделал? Он только-только сделал бритмилу. Обрезание. И сразу после бритмилы мы понимаем, что он человек больной. А по еврейской традиции третий день как раз был. Третий день — самый болезненный день после бритмилы. И Бог является к нему, ну, как бы навестить больного. Кстати, отсюда в еврейской традиции есть такая вещь: обязательно навещать больных в больнице, потому что человеку трудно одному, он переносит какую-то операцию, какие-то боли и прочее. Дальше мы с вами увидим законы гостеприимства Востока, которые тоже пошли от Авраама. Но нам для начала с вами нужно разобраться вот с этим удивительным моментом. Чего-то не хватает у Авраама, что Бог хотел бы, чтобы у него было. И в предыдущей главе мы с вами видим, что Бог открывается ему как Бог всемогущий, Эль-Шадай. Тот, который, у которого есть все и который дает все. И он открывается Аврааму именно вот только с этой точки зрения. А потом мы дальше с вами увидим, что вот Израиль видел Господа, а пути его не знал, не принял и так далее. То есть здесь идет разговор о том, что Авраам не имеет на сегодняшний момент какого-то качества характера, которое ему необходимо, чтобы совершить тот путь, который ему предназначен. Не потому, что Бог с пренебрежением относится к Аврааму, а потому, что чего-то у него не хватает. И так по жизни у нас то же самое получается. Иногда у нас не хватает какого-то качества характера для того, чтобы нам идти вперед. И Бог многие говорят, вот он недостоин, вот у него чего-то не хватает. Слушайте, у него не хватает чего-то для того, чтобы идти тем путем, к которому он должен идти. И этот путь, непростой путь, у каждого свой, 100%. Нет ни такого понимания, что у нас у всех вот мы толпа, и мы все вместе идем, и коммунизм построим. У каждого есть свой путь, но цель у нас у всех одна. Мы приближаемся к Творцу, и чем мы ближе к Нему приближаемся, тем мы больше Его познаем. Но вот этот путь у каждого свой. И по этому пути нам необходимы определенные качества характера, в зависимости от того, кому и какое предназначение Бог сделал. Есть у одного, ну, очень трудный путь, но это не означает, что у всех такой путь будет. Мы знаем массу людей, Божьих помазанников, которые разбились в авиакатастрофе или еще где-то. Непонятно, почему такие люди и Господь не спас. У каждого есть свой путь. Один проходит путь легко. Я помню, когда мы только начинали, были ребята, которые вот пришли, и тут же смотришь, и жена покаялась, и дети покаялись, и все быстренько пришли, и они говорят, ну, что-то вот у вас, ребята, как-то там сложновастенько идет, наверное, у вас что-то нечисто, что-то вы хитрите. Нет, у каждого свой путь. Просто не хватает определенного качества характера, которое необходимо. Так какое качество необходимо Аврааму? Почитаем дальше. Есть качество суда. Это дин. Есть качество милости. Это цдака. И вот эти две вещи, они просто необходимы. Впоследствии Бог покажет это Аврааму. Качество суда, что это не только все время милость. Смотрите, если зло не наказывать, то тогда оно сядет нам на шею и не даст нам идти дальше. Но должна быть милость. И вот этого качества суда у Авраама как раз и не хватает. Милости у него предостаточно. И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал, поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. Вот эти 3 саты, кто-то примерно понимает, что это такое? Мы в прошлый раз с вами говорили. Забегу вперед. 3 саты это 70 килограмм хлеба. 3 человека. Или 40 булок хлеба. Стоят 3 человека. И Авраам почему-то делает так много хлеба. Как вы думаете, почему? Ну, Зоя, давно не слышал твой бодрый голос.
Вот сейчас сижу и думаю, сейчас спросят, не знаю, что сказать. Видите, такое огромное количество хлеба. А эти гости, которые пришли, люди, они почти, наверное, и не ели, потому что они же хотели что-то сказать.
Да уж тут деваться некуда, придется есть.
Может быть, потом раздавали нуждающимся, и поэтому большое количество хлеба замешивали.
Ну, не знаю. Вероника, ты как думаешь, зачем так много хлеба? Всего 3 человека. Я думаю, одной булки хватило бы.
Они, наверное, были очень большие и много кушали.
Понятно. Кого еще спросить, кто у нас тут есть? Ну, Таня. У тебя проблема с включением и выключением, я так понял. Нету звука. Нету звука. Что-то не то. Ну ладно, Миша, ты можешь написать тогда твои мысли. Зачем так много хлеба? Миша у нас читает Мидраши, все знает, сейчас нам расскажет. Ремонт делает. Вы девушка, что скажете? Зачем так много хлеба, считаешь, британцы? Зачем так много хлеба для трех человек?
Ну, наверное, он ожидал еще кого-то.
Я понял. Так, кто у нас тут еще есть? Людочка, как ты спряталась хорошо? Зачем так много хлеба? А давай, давай.
Ну, может быть, чтобы им дать с собой еще потом, когда они уйдут.
А в дорогу? В дорогу, понятно.
Да они большие были, по 5 метров.
Ну? А почему ты решила, что они были по 5 метров?
Вот не знаю. Я как-то вдруг попаду.
Ну даже по... Вы представьте себе, сидят 3 человека, пусть даже по 5 метров. И на каждого по 13 булок. Я помню, у нас время было, когда мы в армии были, у нас такой военный был бросок, марш-бросок, военные учения такие были. И мы 3 суток без хлеба ехали, потом, наконец, нас догнала машина с хлебом, и надавали нам столько хлеба, мы его ели, потом у нас тут вот встало. Но я помню, что я съел только булку и больше не мог. Ну, такие голодные были. А потом кухня подъехала, кашу принесла. Смотрите, когда человек накрывает стол и накрывает с изобилием, это означает, что он встречает очень дорогого гостя. Авраам показывает закон гостеприимства. Просто непростой закон гостеприимства. Не просто на тебе, Боже, что нам не гоже, смотрите, а все самое лучшее. И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал, ну-ка быстрее, быстрее, замеси-ка 70 килограммов хлеба и сделай пресные хлебы. А потом сам побежал к стаду, взял теленка нежного и хорошего, все самое лучшее, смотрите, берете. Дает тот руку, и тот поспешил приготовить его. Сам бежит, все берет, а... После бритмилы, третий день, ему очень тяжело сейчас передвигаться, ну просто больно. И взял масло, и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними. А сам стоял подле них, под деревом, и они ели. Смотрите, он стоит, а они едят. И я думаю, вау, Авраам, вот этот человек. Он стоит и служит каждому гостю. Я слышал такие мидраши, что он так встречал всех, не только этих поэтов. Всякий раз, когда на горизонте появлялись какие-то путники, он их приглашал к себе в дом. А вы заметили? И ноги помыл, и стол накрыл, а сам рядом стоит. Слуга служит. Он как раб себя ведет. А на самом деле... Вот эти вот люди, которые, это же они в нем нуждались. Это они там в пути. И они там где-то как-то остановились, потому что 2 раза он писано, он видел их. Не хотели как бы смущать его, и он рванулся им навстречу. Ну вот такие вот тонкие моменты, смотрите. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отруку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло, и молока, и теленка приготовлена. И поставил перед ними, и сам стоял под них под деревом, и они ели. И сказал ему, где Сара, жена твоя? Он отвечал, так и здесь, в шатре, то есть там, сзади. И сказал один из них, а я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер, обратите внимание, сзади его. То есть она находилась сзади, они ее видеть не могли. Я не знаю, какое там расстояние было, может 100 метров, может быть 200 метров, но она находилась далеко сзади и стояла задом к ним, то есть задом к шатру, и видеть по губам тоже не могла, как я, допустим, сейчас смотрю у Тани, губы шевелятся, я отгадываю, что она там говорит. А она не видела. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонны. И обыкновенные у женщин, у Сары прекратились, то есть месячные циклы. Сара внутренно рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» И сказал Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? Назначенный срок будет, буду я у тебя в следующем году у Сары сын». Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. А он сказал: «Не-не-не-не, ты рассмеялась». Смотрите, там находятся три ангела. Первый ангел пришел для того, чтобы извести Сару о рождении Исхака. Должен родиться Исхак. Помните, предупреждение было? Слушай, Авраам, то, что Исмаил родился, все хорошо. Но именно от Сары будет сын. И именно по Саре я произведу благословенный народ. Слушайся Сару и так далее и тому подобное. Помните, в предыдущей главе конфликт между Сарой и Агарь? Все идет к рождению Исхака. А так как все идет к рождению Исхака, все должно быть подготовлено. Я помню, когда мы готовились к тому, чтобы наша дочка родилась, так мы и дом украсили, и на воротах написали, и цветами все украсили. Мы готовились, кроватку купили, пеленки там и так далее. Тогда этих всех вещей не было, как сегодня называется, как эти памперсы. Такие подгузнички были, из марли делали. Но мы готовились к рождению ребенка. Так вот, смотрите, Бог тоже готовится к рождению Исхака. Как для него важно, чтобы родился Исхак. У Исхака будет другой характер, не такой, как у Авраама. Помните, Авраам, Исхак и Яков, все они являются выражением того пути, который Бог приготовил для нас, для верующих людей. Авраам – милость, а Исхак, он выражал суд и любовь. Помните, первое слово в Торе, где упоминается о любви, это будет только Исхак, когда он встретит Ривку. Первое слово в Торе, которое будет означать, где будет написано любовь, это отношение между Исхаком и Ривкой. Да, кстати, он и проживет без всяких разводов, без всяких проблем. У Авраама будут проблемы, у Якова будут проблемы. А Исхак проживет всю свою жизнь, кстати, и проживет больше всех, потому что прожил без всяких разводов, без всяких проблем. Хорошо, идет подготовка к тому, кто будет выражением Машеха, кто будет лежать на жертвеннике, точно так же, как Машех. Тот, кто будет изливанием благословения на Авраама и изливанием благословения и светом радости. Почему цхок? Потому что смех. То есть придет, это будущее, в котором будет радость. Это будущее, в котором будет смех. Поэтому я, когда иногда смотрю на какое-то прославление в каких-то общинах, да, и я вижу суровые, грозные лица, да, честно сказать, не понимаю. Бог призвал нас к радости. Павел говорит: радуйтесь, еще раз радуйтесь, а сам по колено в воде и в колодках сидит. Почему же мы тогда должны радоваться? Потому что радость уничтожает всякую проблему. То есть у тебя там внутри так тяжело. И для того, чтобы радоваться в такой момент, это действительно нужно иметь мужество и определенное качество характера. И так является качество характера, которое необходимо. Должен родиться Исхак. Для рождения Исхака приходит человек, который на самом деле ангел. Второй ангел приходит для того, чтобы завершить вопросы с Содомом. То есть навести, ну, этот град на этот город и уничтожить его полностью. И третий пришел, чтобы вывести Лота из этого города. То есть, смотрите, три ангела. И у каждого есть четкое свое задание. И он будет делать только то, для чего он послан. А для нас, для добромолодца, урок. Смотрите, когда у нас трудные времена, мы можем просить у Бога ангелов. Помните Яков, когда он видит лестницу в небо, и спускаются и поднимаются ангелы. Это спускаются и поднимаются ангелы, которых он видит по молитвам верующих людей. Бог отправляет ангелов с конкретной целью. Поэтому, когда ты молишься и не говоришь конкретно о том, что тебе необходимо, непонятно, кого посылать. Я понимаю, что Бог мысли наши знает, что Он раньше нашей молитвы уже знает, что нам необходимо. Но смотрите, наши уста в этот момент высвобождают, потому что Бог джентльмен. Он стоит и стучит возле двери, пока мы не откроем. А вот как только откроем, так тут, пожалуйста, и с темы вечери, и с темы откровения, и все остальное. То есть есть часть какая-то, которая наша. Мы живем здесь, на этой земле, и мы должны открывать эту дверь. Так вот, наши уста – это открытие двери. Когда мы конкретно говорим, для чего нам нужны эти ангелы, Боже, пошли ангелов для того, чтобы они служили и спасли моих детей. Мы не знаем, в какой они сейчас ситуации. Спаси их ради Иешуа Мессии. Пошли ангелов твоих, чтобы они служили им, защитили им и дали им правильные мысли, куда идти, как идти, что делать, и защити их от того, чтобы они не сделали неправильных шагов. А наши дети от нас, например, на каком-то большом расстоянии. И мы при всем своем желании ничем помочь им не можем. Высвобождаются ангелы, которые приходят специально для той миссии, которую мы озвучим. И это очень важный момент. Запомните, смотрите, Тора, она для нас и за нас. Почему? Потому что если мы внимательно читаем, мы с вами видим инструменты, которые Бог высвобождает для того, чтобы мы ими пользовались, защищали себя и провозглашали то, что необходимо. Итак, третий ангел для того, чтобы спасти Лота. Читаем дальше. Сказал Господь Аврааму, чего рассмеялась Сара? А Сара говорит, я не смеялась. Странное поведение Сары. Но вы представьте себе, что это ангел Господний. И уж он-то точно знает, смеялась она или не смеялась. В чем же тогда дело? Почему Сара говорит, я не смеялась? Там есть фраза, потому что испугалась. Но тем не менее, есть мысли. Но как это так? Ангел ей говорит, ты смеялась? Она говорит, нет, я не смеялась. Опять здесь что-то такое, чего мы не понимаем. Пока не спрошу, я так вижу. Никто и не хочет даже сказать, выразить свои мысли. А есть ли вообще они? Так, сейчас посмотрю, кто у нас тут. А вот, Катя, так мы не слышали твой бодрый голос уже целую неделю.
Я пока не могу ничего ответить, я честно не смогу сказать.
Ну ты честно, честно-то честно, ты мне скажи. Она обманывает или что она там? Все-таки Сара.
Боится Бога просто.
Боится Бога и поэтому врет.
Не врет, может она как-то скрывает что-то.
Понимаю. Ну, Танечка, пожалуйста. Сара ваша родственница. Как это? А что такое происходит? Ну если человек боится Бога, ну как можно врать? Вы что? Мы же понимаем, это же бесполезно. Сара имеет дар пророчицы. Прекрасно понимает.
Сомневается.
Она сомневается, смеялась она или не смеялась?
Нет, сомневается, что родит.
Сомневается, что родит. Но почему? Ей ангел говорит, ну, чего это ты смеешься? Она говорит, а я не, нет, я не смеялась. Одну макушку тут твоей головы держит. Ну, лоб появился, глаза появились.
А там уже написано, так, что она внутренне с ней боялась. Она внутренне, то есть она испугалась, что они, что ангел узнал ее мысли, получается. И она испугалась про это. То есть она внутренне там смеялась.
Ну, то, что внутренне, то внутренне, да. Но в любом случае, если она внутренне рассмеялась, да, то, естественно, и внешне она тоже рассмеялась. Я у некоторых товарищей иногда спрашиваю, а что такие серьезные, когда прославление идет? А я внутри радуюсь. А я когда думаю, что если человек внутри радуется, внешне у него это тоже. Ну, кого мы сегодня? О, Лена! У вас в Австрии, говорят, снег пошел. Скажите мне, пожалуйста, что это ваша родственница Сара там устраивает нам это театральное представление. То она смеялась, то она не смеялась. Тишина среди бегущих. Тоже на кухню входит. Поня.
У Сары было сомнение, она не верила.
Во. Во что не верила?
Ну то, что у ней будет сын.
То, что не будет сын, ладно, пусть не верит. Но что врет-то?
Да, она не верила ангелу.
Нет, он ей говорит, вы вопрос поняли, да? А он ей говорит, что ты смеешься? Ты что, шутишь, что ли? Она говорит, а я и не смеялась. Я верю, все нормально. Или мы чего-то не понимаем, или про матерь наша обманывает. Опять один лоб торчит. Ой, Господи ты, Боже мой. Ну что ты, Лена, там появилась, не появилась, не появилась. Вероника, что тут происходит у нас вообще, в самом деле? Что вы, товарищи евреи, нам устраиваете?
Ну, пока у меня тоже мыслей нету.
Уже вторая половина твоей еврейской не может тебе подсказать, что там произошло у вас 3000 лет назад. Не так давно было. Ну, я понял, без Миши нам не разобраться. Миша, ты в конце концов, я понимаю, ты занятый человек, у вас там ремонт в квартире идет. Но что происходит с Сарой? 8:39, 20 минут осталось для развязки нашего пути. Тишина. О, заговорил.
Что заговорил? Ну, я же тебя слушаю внимательно.
Миша, я не понимаю. Когда собираются два еврея, то минимум 4-5 мнений. Я ни одного мнения сегодня не слушаю. Такое ощущение, что здесь евреев нет.
Непонятно.
Одни сочувствующие.
Она так долго стала, что уже не верит.
Вот.
Нет. Верит, что вот родит.
Ну, Аллочка, ты мне скажи, пожалуйста, почему она говорит, что она не смеялась, а когда ангел говорит, нет, ты смеялась.
Ну, не хотела признаться, испугалась.
Ну, испугалась, сразу врать давай, что? Не мамы слёг. Девушка, которая в записи. Оля. Что вы скажете нам по этому поводу? Я вам покоя не дам тоже. Ты делаешь вид, что слушаешь, я вижу.
Я знаю, потому что...
А, ты знаешь.
Конечно, ничего не спрашиваю.
Ну, сообщи.
Спрашиваю тех, кого ты не знаешь.
Ну, скажи мне, про что ты знаешь.
Знаю.
Кто знает?
Потому что это Ицхак смеялся, а не она. Она говорила правду. Она действительно не смеялась.
Она не смеялась.
Нет. Она не могла лгать. Она же пророчка. Ты чё?
Ну да. Ира? Ты слышала, что говорит моя жена?
Ну, версия интересная.
Эта версия, кстати, в Мидрашах озвучена. И действительно говорят, что в это время Ицхак рассмеялся. И поэтому имя-то и дали Ицхак. До этого еще не было разговора, что у него такое имя будет. Потому что на иврите Цхок – это смех, радость. Он рассмеялся, у него внутри в утробе. Уже был. Интересно, видите, как Господь посылает ребенка матери с определенной судьбой и с определенным именем. Потому что имя определяет судьбу. И Ицхак, еще находясь, может быть, даже там, он, смотрите, он уже исполняет свое предназначение. Входит вовнутрь матери с именем и с судьбой. Поэтому, дорогие матери, те, которые уже родили, те, которые уже воспитали детей, и те, которые будут еще рожать, помните раз и навсегда. Молитесь перед тем, как дать имя ребенку. Потому что Бог уже приготовил ему судьбу. Он не просто так пришел в этот мир. Ни один человек, ни я, ни все мы вместе взятые, просто так в эту жизнь не пришли. Но имя может определить судьбу и изменить судьбу ту, которую приготовил Господь. Поэтому в еврейской традиции есть такое понимание, что когда человек понимает, что его имя не соответствует тому призванию, которое в нем есть, люди меняют имя для того, чтобы это имя не мешало ему исполнить то, что ему предназначено. А счастлив человек может быть только тогда, когда он исполняет свое предназначение, призвание и избрание. Для того, чтобы родиться Ицхаку, он смеется уже в чреве матери. Он принесет радость в этот мир. Он принесет спасение в этот мир. Он принесет Машеха в этот мир. Как нетрудно в это поверить, но это факт. Сара же не призналась, а сказала, я не смеялась, ибо она испугалась. Смотрите, она испугалась в тот момент, когда внутри ее заговорил Ицхак. Но он сказал ей, нет, ты рассмеялась. И встали те мужи, потому что ребенок и мать в этом состоянии это одно целое. И встали те мужи и оттуда отправились к Сдому. Авраам пошел с ними, то есть проводить их. И он прекрасно уже понимает, что это непростые ребята, которые пришли к нему в дом. И он чувствует, что тут все не просто так. Смотрите, что начинается. И здесь начинается то, что Бог сейчас будет вкладывать в Авраама изменение его характера. Он его научит сейчас. Даже не научит, а знаете, вот так проведет, и Авраам сам это сделает, и увидит, что необходимо качество суда. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? Видите? Почему? Не утаю, говорит. Сейчас я тебе, Авраам, покажу, что я хочу с тобой сделать. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный. Никаких проблем с этим нету. То пророчество, о котором говорилось, что вы будете как звезды на небе, будете светить как звезды и будете навигационным устройством для всех народов. Практически будете сердцем всех народов. И благословляться в нем все народы земли. Никаких проблем, все это подтверждаю. Ибо я избрал его, смотрите, для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя. И вот тут фраза «Дерех Ашем» – «Ходить путем Господним». А что такое «ходить путем Господним»? Следующая фраза «Творя правду и суд». Слово «правда» на иврите, наверное, больше подойдет. В оригинале там стоит слово «цдака». «Цдака» – это… или «цадык» – «праведность». «Цдака» – это «милость». И вторая фраза – «суд», «дин». Или «мишпат», точнее, как там написано. То есть ходить путем Господним значит иметь качество Аврааму необходимо цдака и мишпат. Что такое цдака? Милость. Ты сделал что-то. И тебя помиловали. И ты рад, и все хорошо. А опять же ты сделал что-то. И тебя осудили. То есть, есть два качества характера, которые необходимы Аврааму для того, чтобы ему идти дальше. Для того, чтобы ему идти и стать отцом всех народов, чтобы исполнить свое предназначение, чтобы от него появились многие народы, и чтобы все народы земли благословились в нем, ему необходимо два качества – цдака и мишпат. Милость и суд. Милость и суд. То есть это хорошо, Авраам. Слиха, Авраам, все хорошо, что у тебя, что ты такой сады, что ты человек. Знаете, есть даже такие миссии, шатры Авраама, шатры милости Авраама. Авраам всегда выражал качество милости. А Бог говорит, а я хочу, чтобы у тебя было качество суда тоже. Потому что если зло не судить, оно нас уничтожит и не даст нам сделать. Второй раз повторяю эту фразу. Со злом нужно разбираться. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему. И не только ему это теперь, понимаете? И всем сынам и потомкам своим, и дому своему ходить, дерех Ашем, ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь, вот после этого, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. 20 стих начинается воспитательный процесс. Смотрите, как он будет происходить. И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Он начинает объяснять, для чего туда идет еще один ангел. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне или нет. Узнаю. То есть идет вопль каких-то людей, которые приходят в Содом и Гоморру. Стон идет на этот город, людей уничтожает. Там что-то особенное творится. То есть мы точно должны понимать, что это не просто был такой богатый, хороший, упитанный городок. И у них была проблема с гостеприимством. А вы думаете, просто так показывается вот эта часть, в которой Авраам в великом милосердии встречает гостей, показывает людям, что гостеприимство это архиважно. И вдруг бац тебе Содом и Гоморра, в которой вообще никакого гостеприимства нет. А перед этим мы с вами помним, когда вот эта коалиция, группировка Кадраламера из Междуречья пришла, пять царей, и четыре царя Содома и Гоморры, которые там внутри были. Кадраламер пришел и победил их всех. Потом Авраам побеждает Кадраламера, а это означает, что вся территория теперь принадлежит ему. И территория Содома и Гоморры, и территория, в принципе, туда, от Египта до Турции и Сирии. И Иордания тоже. То есть Бог ему сказал, я даю тебе землю от Нила до Евфрата. Нил это как раз западная часть Нила, там, где находились евреи во время их рабства в Египте. А Евфрат, мы понимаем, Тигр и Евфрат, это вот эта часть Междуречья, то есть это огромная часть территории, в которую входят и Синайский полуостров, и Иордания, и Сирия, и Иран, Ирак, и даже часть Турции. Это то, что Бог пообещал Аврааму. И Авраам, Бог пообещал и дал ему, он дал ему возможность их победить. Но он сказал, слушай, царь Содома, дай, чтобы, не дай Бог, кто сказал, что я тебя обогатил, такие шнурки даже не хочу, чтобы получить от тебя. Ничего мне от тебя не надо забирать. Смотрите, Авраам отдал ему Содом и Гоморру. Во что превратился Содом и Гоморра? Если бы там был царем Авраам, вы понимаете, он бы воспитал их в этом качестве. Там на первом плане было бы гостеприимство. Встречали людей бы с хлебом и солью. Люди бы шли отовсюду туда. Потому что место было, насколько мы читаем, просто потрясающее. Одно из лучших мест на земле. А сегодня там даже трава не растет. Иудейская пустыня. Мертвое море. Даже травиночка не растет. Память о том, что стало с Содомом и Гоморой. Если у них этого нету, а ты, Авраам, взял им вот так все это дело, отдал, так вот теперь я хочу с тобой разобраться. Ты не хотел даже и шнурков от него брать. А я тебе говорю, посмотри, я сошел туда вниз, и там ужас, что творится. И я не могу такое терпеть здесь, на этой земле. Да, потопа не будет, сейчас сделаем по-другому. И на всем стоит этом Авраам, смотрите. Это он сейчас судит Содом и Гоморру. Многие говорят, он ходатайствовал за Содом и Гоморру. Сейчас увидите, как он ходатайствует. И сказал Господь, вопль содомский и гоморский, велик он, гадоль, и грех их, тяжел он, ну, настолько тяжел, что невозможно. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет. Узнаю. Да или нет? Узнаю. То есть у них есть шанс покаяться. 22 стих. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же стоял пред лицом Господа. Смотрите, один ангел остался, а двое пошли туда. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Смотри, начинается суд Авраама. Дин. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь места всего ради 50 праведников? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Посмотрите, Авраам прекрасно знает, что там нет 50 праведников. И он говорит, неужели, если там нет 50 праведников, если там есть 50 праведников, ты поступишь так? Смотрите, что говорит Господь. Он с ним вообще не спорит. А Господь сказал, если найду в городе Содоме 50 праведников, то ради них пощажу все место сие. Авраам судит их. Он говорит, 50 праведников хотя бы должно быть. Тогда Господь говорит, никаких проблем. Как ты судишь, Авраам, так и будет. Авраам еще не понимает, но он судит. Авраам сказал в ответ, вот я решился говорить владыке, такие я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю, если там 45. Авраам знает, что там нет и 45. И он говорит, неужели ты из-за 45 не пощадишь этот город? Господь говорит, никаких проблем. Суди Авраам дальше. И сказал Авраам, да не прогневайся, владыка, чтобы уговорить, может быть, найдется там 30. Он сказал, не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал, вот я решился говорить, владыке, может, там найдется 20? Он сказал, не истреблю ради 20. Ответ. 20 там нет. Не потому, что Авраам не знает. Смотрите, там нет этих 20. Авраам сказал, если бы Авраам не называл эти цифры, какой был бы разговор? Господь, пощади этот город, и дело с концом. А здесь, смотрите, Авраам сказал, да не прогневается владыка, 32 стих, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10. Он сказал, не истреблю ради 10. И диалог заканчивается. Смотрите. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился на место свое. Смотрите, как технично сделал Господь. ты говоришь все время, милость, 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 милость. Но вот этот вот народ, который там живет, грех их весьма велик, настолько тяжел. Я слышал, есть мидраши, которые говорят, что одна женщина там приняла нищего. Накормила его, напоила, об этом узнали городские жители. Пришли, раздели ее догола, облили ее медом и повесили ее на городской стене, и ее пчелы заели до смерти. Еще один был нищий, который пришел. Вот такая, знаете, традиция у них была. Взяли и дали ему, допустим, 1 евро. Ходи. А куда бы он ни пришел, и что бы он ни хотел купить, за 1 евро ему никто ничего не продавал, а только смеялись и насмехались с ним. И когда он уже загинался от голода, его просто выпинывали за стены города. Или избивали. То есть народ был очень интересный. Весьма тяжел был грех этого народа. А мы помним, что там живет Лот, племянник Авраама. И так эти 2 ангелов отправляются туда. Суд совершил Авраам. Суд, который он не хотел делать. Он хотел миловать, но он видит, он, смотрите, он как бы судил и не судил. С одной стороны, вроде бы, кажется, заступался. Но с другой стороны, все было ясно и понятно. 50, 45, 30, 20, 10. Именно отсюда пошла традиция, иудейская традиция, которая говорит о том, что если есть меньше 10 человек, то молиться в синагоге нельзя. Именно, но здесь говорится о праведнике. Если это действительно праведники, мы сегодня считаем, что если 10 евреев собрались, то они уже праведники. Не знаю, насколько это правильно, насколько это неправильно, не мне судить. Но эта традиция появилась именно отсюда. Меньше 10 человек молиться нельзя. То есть молиться каждый может человек, в отдельности никаких проблем нет. Но когда мы собираемся все вместе и начинаем ходатайственную молитву за что-то, понимаете? За какой-то город, за народ, за Израиль. Сегодня там, сегодня утром, по-моему, за полчаса прилетело только 300 ракет. И опять началась эта антифада. Не знаю, как она дальше проходила, просто времени не было дальше проследить. Но то, что происходит там, понимаете, это же мы должны как-то ходатайствовать. А может быть, нам надо ходатайствовать из-за этих же самых арабов. Либо говорить: Господь, если там есть 10 праведников, Господь скажет, если там есть 10 праведников, так пусть придет мир на эту землю. Пусть Ишмаэль наконец поймет, что если он убьет Ицхака, он все равно не станет первородным, потому что он выступает против самого всесильного Бога. Чтобы эта ложь, которую вложили в Ишмаэля, весь арабский народ наконец-то прояснилась для этих народов. Может быть, надо молиться за них, и должно быть не меньше 10 человек там и с этой стороны, чтобы мы, евреи, могли молиться за арабов и благословлять их, но не на убийство, а на суд. Слышите? Не на убийство, а на суд. Если там есть 10 праведников, пусть Господь помилует их. А если нет, суди Господь, как знаешь. Но мы бы хотели, чтобы там было 10 праведников, которые знают Ишуа. Чтобы там были 10 праведников, которые понимали бы, кто такой Ицхак, для чего он родился. Он принес радость и свет и смех на эту землю для всех народов через благословение Авраама, через Ишуа Мессия. И невозможно другому исполнить это предназначение. Не потому что евреи лучше, а арабы хуже. Не потому что одни первые, другие вторые. У каждого есть свой путь. У каждого есть свое предназначение. Ишмаэль, пойми, как только родится Ицхак, вы знаете, что произойдет? Ишмаэль точно знает. Он единственный сын Авраама. Ему принадлежит благословение. Авраам богатейший человек, материально и духовно, по всему Востоку. И все достанется ему. Он уже представлял себе, как цари приходят к нему на поклон. Как он покупает себе все, что хочет. И вдруг появляется Ицхак, который является первородным. И как бы все забрал. Нет Ицхака и нет проблемы. Надо его убить. Что и делал Ишмаэль всю дорогу. Что и продолжает он сегодня делать. Может быть, нам нужно продолжать молиться точно так же за арабов, как и за евреев, за наш народ. Не только потому, что они не знают своего Мессию. Сегодня это делает сам Господь, потому что то покрывало, которое видит над нашим народом, Бог убирает. Еще 20 лет назад кто-то бы мне подобное рассказал, что я буду говорить за Ишуа. И вообще, чтобы я бы говорил о Боге, я бы удивился. Но сегодня это так. И Господь нам открывает и ведет нас этим путем. Путь, приготовленный Господу. У каждого есть свой путь служения. Кто-то служит арабам, кто-то служит евреям, кто-то служит белорусам, кто-то служит еще. Но у нас есть одно, то, что нас объединяет. Это Великая Тора, Великая Книга, которая и есть путь Господа, Дерех Хашем. Мы каждое служение с вами начинаем с этой фразы. Давайте отправимся сегодня в это увлекательное путешествие в мир недельных глав Торы. Авину Шебашамай, Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот путь, за это удивительное путешествие в этот мир недельных глав Торы, где нам открывается наш Авраам, отец веры нашей, где нам открывается Ицхак, Яков, где нам открывается Давид, Иешуа. Спасибо Тебе, Боже Святой, что Ты наведешь нас этим путем. И мы идем, Боже, этим путем. Наступаем на каждую травиночку, Боже, и вспоминаем. Наши гены вспоминают наших отцов. Наши гены вспоминают тот путь, который прошли они. И этот путь дает нам жажду и желание продолжать этот путь и идти той дорогой, которая предназначена сегодня для нас. Я молю Тебя, Боже Святой, буквально за всех сегодня, кто будет нас слушать в онлайне, Боже, для тех, кто слушает сегодня здесь. Отец, молю Тебя, просто излей от благодати Твоей, излей от милости Твоей, Боже, излей, молю Тебя, Боже, елей Твоего помазания, прикоснись к каждой ране сейчас, прикоснись к каждой трудной ситуации. Молю Тебя, Боже, открой тот путь, который Ты предназначил для каждого из нас, Боже. Я молю Тебя, открой этот путь, чтобы мы не просто ходили возле Тебя и знали, что Ты Бог всемогущий, у которого есть все. Мы хотим знать Твои пути для нашей жизни, Боже. Я прошу Тебя, благослови нас во имя Иешуа Мессии. Излей на нас это особое откровение. И дай нам силы и необходимые качества характера для того, чтобы пройти этот путь. Как мужу, как жене, как служителю, как отцу, как матери. Молю Тебя, Боже, покажи нам этот путь, чтобы мы точно знали, куда же идут наши дети Божьи, чтобы имена, которые мы им дали, они соответствовали тому пути, который Ты предназначил для них. И все скажем дружненько «Амэн».
Амэн.